«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня у нас в гостях Анжела Сергеевна Мулык. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Врач, ортопед, травматолог.
Да, так и есть.
Я, будучи в молодые свои годы человеком спортивным, я занималась конным спортом, частенько посещала травмпункты. Бывало такое. И ни разу за свою спортивную жизнь я не видела в травмпункте женщины-ортопеда-травматолога. В основном это были мужчины. Это действительно очень редко, когда вот специализацию травматолога выбирает женщина. Вам об этом говорят, наверное, часто.
Пока училась, очень часто говорили. Ну, сейчас все больше девушек приходит в травматологию, ортопедию. Очень много видела ординаторов. Девочек у нас сейчас тоже девочка-ординатор есть. Даже две.
Это очень тяжелый труд. Я помню, у нас в студии был один травматолог-ортопед, он говорил, что моя работа – это работа, похожая на труд плотника. Ведь в руках приходится держать очень серьезные инструменты.
Инструменты сами за себя работают. Дело техники больше.
И все-таки, я думаю, нашим подписчикам, всем, кто сейчас подключился к этой программе, и интересуется темой передачи про эндопротезирование суставов, интересно узнать, а как же вы пришли в профессию?
Ну, все началось, наверное, с поступления в университет. Я поступила в СПБГУ, на медицинский факультет. И о том, что я когда-то буду хирургом, я на тот момент даже не думала. Крови боялась, мне плохо от ее вида становилось, да. То есть там чуть-чуть посмотрю, и все, там сознание теряю, сажусь куда-нибудь.
Это невероятно. Я видела вас на операции.
Да, да, мы там... Потом потихонечку начали ходить на СНО, студенческое научное общество по хирургии. Ну, я ходила так просто с друзьями, скажем так, чтобы время провести. Потом в какой-то момент на втором курсе нас привели в операционную, и я стою и понимаю, что как бы мне уже и не страшно. У нас полгруппы потихонечку вышла в коридорчик отдохнуть. Я думаю, ну, в принципе, можно и попробовать себя в профессии хирурга.
А что за операция была, помните?
Это было ожоговое отделение. Пациент с ожогами. 70% тела было поражено. И когда появляются ожоги, растут грануляции. И одна из операций – это когда их счищают, чтобы образовался рубец. Эти грануляции, они кровят, потому что грануляции – это такие капилляры, которые загнулись обратно. И, ну, то есть кровеносные сосуды, по сути. Их просто убирают, они кровят. Очень кровавая операция такая достаточно. И на этой операции я поняла, что раз я все еще в строю, значит, уже не так
сильно
боюсь. Да.
А семья как отнеслась к тому, что Анжела Сергеевна вдруг поменяла направление?
Скажем так, они знали, что я буду врачом. Ну, я потом их уже просто перед фактом поставила, что я буду травматологом. Это уже случилось немножечко позже, чем я перестала крови бояться.
То есть выбор специализации произошел где-то на последних
На четвертом курсе.
На четвертом курсе. Но прежде чем мы перейдем к этой истории, мне хотелось бы нашим подписчикам рассказать еще одну историю вместе с Анжелой Сергеевной. Дело в том, что она из семьи необыкновенной. Бабушка ваша и ее сестра были сестрами милосердия.
Ну, бабушка сейчас сестра милосердия, ее сестра... Сейчас на пенсии. Так, да. У меня бабушка до сих пор работает в храме, в богадельне. и большую часть времени проводит на работе, и 73 года в этом году будет.
Я бы хотела ее пригласить в студию.
Ну, я поговорю с ней.
Поговорите, пожалуйста, хорошо. Потому что человек, да, который занимается таким трудом великим, я так полагаю, вы в детстве постоянно с ней были.
Ну, она была инициатором, скажем так. Угу. Ходили в храм часто, причащались. Теперь моя очередь иногда их возить. Вот сейчас майские праздники были. Были в Новгородской области, заезжали в Алдай, там монастырь.
Угу.
Вот, на прошлой неделе в Ирицу их возила, вот бабушку и сестру ее там, к святым местным.
Скажите, пожалуйста, Анжела Сергеевна, а бабушка кого лечила? Она была сестрой Милосердия при Богадельне. А кто там был в качестве пациентов? Она,
там привозят бабушек, за которыми нужен уход.
Угу.
И, как правило, это бабушки, которые живут не очень долго. И туда, скажем так...
Нужна помощь.
Да, нужна помощь за уходом. Они там причащаются каждую неделю, молитвы, ходят погулять, там еще что-то, ну, кто mm-hmm. как может.
И маленькая девочка, маленькая Анжела помогала бабушке, ухаживая за этими удивительными людьми.
Скажем так, больше приходила посмотреть.
Mm-hmm.
Смотрела, как бабушка работает.
Мне кажется, именно тогда уже было вот это семечко посеяно. Сострадание к людям, милосердие. Итак, вернемся к теме выбор специализации. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в проекте «Врач от Бога» у нас Анжела Сергеевна Мулык, врач-ортопед-травматолог, которая ежедневно стоит у операционного стола и сделала уже огромное количество операций по эндопротезированию суставов. И я так понимаю, не только тазобедренных, но и коленных. И ваших коленочек, главным коленочкам, да? По этой земле ходит немало.
Да.
Как была выбрана специализация?
Ну, сначала на третьем курсе меня просто распределили на сестринскую практику в травматологическое отделение. Я там ходила, помогала, попросилась в операционную походить, посмотреть. Ну, в принципе, понравилось. Когда практика закончилась, появилась возможность побыть частью травматологической бригады на Олимпиаде. Ну, просто ассистентом побыть, там, ключики подержать. Вот. И... В принципе, тоже понравилось это все. Прошел год. И у нас снова практика, но уже врачебная.
Угу.
И я попросилась на то же отделение. На этом отделении я уже исполнила роль помощника врача. Меня брали в операционную. 2 недели пронеслось просто как по мгновению. Я практику закончила, вышла, позвонила друзьям, говорю, все, я травматолог.
Ну, действительно, очень тяжелый труд, потому что в операционных травматологических я бываю часто на съемках и вижу, как дружно вы работаете. У вас обычно 2-3 врача справятся с одной ногой, особенно если она очень большая, непросто. И иногда я наблюдаю, что даже врачи не могут вытереть себе пот со лба. Медсестры помогают, потому что это действительно физическая работа. Для того, чтобы еще немного мы поговорим о враче, как о человеке, не только о профессионале, но и о спортсмене. Потому что я знаю, для того, чтобы содержать себя в такой прекрасной физической форме, вы занимаетесь спортом.
Ну, я вот, когда меня спрашивают, я люблю говорить, что я диванным спортом занимаюсь.
Ну, конечно.
Потому что после работы сил ни на что больше не остается.
А путешествия? А байдарки?
Да, это скорее как хобби. Больше последние 2 года прям в горы тянет. подниматься.
А вот в горы такое... как? Пешком или пешком, по крючкам?
Не, не скалолазание, это точно. Пешком, пеший туризм.
Но этот спорт, он не только красивый, он еще и достаточно опасный.
Ну, да, скалолазание опасное. Вот просто по туристической тропе пройти, там ничего опасного нету. Сейчас есть активные туры, там без рюкзаков, то есть не надо тащить на себе вот этот огромный 20-килограммовый рюкзак. Достаточно просто в поход одного дня собраться, там за тебя от точки до точки машина возит твои вещи все. Поэтому выходишь просто в радиалку, такую легенькую. Конечно, когда практически по вертикали приходится подниматься, там сердечко дает о себе знать о том, что кардионагрузки там бывают высокие достаточно. Но когда добираешься уже наконец-то наверх, понимаешь, что не зря это было.
А сколько операций в день вот в среднем приходится делать?
Ну, в среднем, ну, 4-5, бывает 6-7, завтра у нас по плану 8.
И вы будете на каждом столе? 8 операций?
Ну, возможно, да, посмотрим, как пойдет.
А как вы познакомились с Андреем Ивановичем Надольским? Это человек, который у нас в студии вот накануне был.
Да, на той же врачебной практике. Ну, сначала просто познакомилась, а после этой практики я начала все свое свободное время посвящать тому, что я приезжала в клинику и помогала на операциях. Потом ближе к концу шестого курса уже начала с тульными болезнями помогать. И мне надо было выбрать человека, который меня научит писать историю болезни.
Ну, и всему Андрей остальному. Иванович научил.
Да, ну я к нему подошла, попросила, он не отказал.
Признаюсь честно, дорогие друзья, уважаемые подписчики, Анжелу Сергеевну я уже давно хотела пригласить в студию и даже ловила ее в коридорах клиники. Но она говорила: сначала Андрей Иванович, потом я. И я исполнила ее желание. Андрей Иванович оказался у нас в студии, мы говорили с ним об эндопротезировании. Но сегодня мы будем говорить о том, что обычно предваряет эндопротезирование. Это возможность не сделать операцию. Наоборот. Давайте я более точно сейчас озвучу, чтобы нашим подписчикам было проще задавать вопросы специалисту. А специалист у нас в студии, уважаемые наши друзья, подписчики и пациенты потенциальные, со стажем. Стаж уже большой, количество операций огромное, наставники прекрасные, и опыт работы в клинике высоких медицинских технологий, конечно, это прекрасная возможность проводить вот сегодня такую консультацию. Итак, тема. Вы мне помогли эту тему сформулировать. Как отсрочить эндопротезирование суставов? И надо ли? Что ж, начнем?
Определенно точно, что надо. Если какому-то пациенту ставится диагноз артроз тазобедренного коленного сустава, это не приговор, что все, уже надо идти выменять. Артроз бывает разных стадий, и даже когда есть терминальная стадия, наша задача добиться того, чтобы у пациента не болело. Если у пациента сустав не болит, его ему менять не надо. То есть боль – это основное показание для эндопротезирования сустава. И если мы от болевого синдрома вдруг получится избавиться другими методами, способами, то значит мы на какое-то время победили. Тут вопрос в том, насколько долго эти консервативные методы помогают.
Вы хирург, который ведете амбулаторный прием пациентов, и часто ли вам приходится отговаривать ваших пациентов от операции?
Иногда бывает такое, то, что ко мне приходят пациенты, которых сустава нет по снимкам, но их не беспокоит боль, у них полный объем движения, они иногда говорят, что они приседают по 50 раз в день.
Как такое может быть?
Ну, это бессимптомное течение артрита. То есть, есть артроз, когда это дегенеративное повреждение сустава, оно со всеми происходит в течение жизни. Просто естественное изнашивание. А есть артрит, когда идет воспаление. Вот это воспаление, оно как раз и вызывает боль. Наша задача – этот артрит убрать.
Угу.
Для этого надо прийти к травматологу-ортопеду, который занимается эндопротезированием, и показать ему снимки, показать ему себя. И он тогда уже будет назначать то консервативное лечение, которое ему необходимо. Обязательно перед этим рассказать, что уже пробовалось.
Угу.
Иногда бывает такое, то, что пробовалось одно, второе, третье. Но если это не пробовалось в совокупности, тогда оно не работает. У нас сейчас есть возможность, когда не помогают просто консервативные методы, которые стандартно назначаются, мы используем более такие новые технологии, когда берем клетки мезенхимы у человека и вводим их либо в сустав, либо, там, допустим, в зону асептического некроза.
Для чего это делается?
Это делается для того, чтобы как раз попытаться отсрочить эндопротезирование. Потому что, например, при асептическом некрозе, если он начинает развиваться молниеносно, тут уже ничего не сделаешь. А если он медленно течет, то мы можем попробовать его еще больше замедлить. Если мы говорим про введение стромально-васкулярной фракции, это то, что берется из клеток жировой ткани, прям с передней брюшной стенки пациента, то тут стоит ожидать эффекта снижения воспаления. То есть мы ее вводим прямо в сустав. Наиболее часто в нашей клинике мы это делаем совместно с какими-то другими операциями. Чаще всего артроскопия или что-нибудь небольшое тоже. И цель введения вот этих стромально-васкулярной фракции, концентрата красного костного мозга, чтобы снизить воспаление. Это происходит не сразу, где-то эффект через месяц достигается.
Но, то есть весь месяц человек чувствует, как будто бы ничего
возможно,
с ним не произошло.
Кому-то сразу помогает на самом деле.
Угу.
Эффект, он, по данным литературы, где-то до полугода держится, где-то год. Поэтому это надо периодически повторять. Точно так же, как, например, уколы гиалуроновой кислоты. Ее через какое-то время снова надо колоть.
Очень многие мои знакомые, которые прибегали к помощи профессионалов, специалистов, ортопедов, травматологов, они в конечном итоге после всех этих уколов приходили на операционный стол.
Тут же вопрос, сколько времени эти уколы им помогали. Если они помогли хотя бы там на год, на два, на три отсрочить, это уже хорошо.
Так, может быть, имеет смысл делать операцию? Сразу же.
После...
Ведь, простите, что я вас перебиваю. Ведь то время, пока он отсрочкой занимается, мышцы привыкают к боли. Вот я так предполагаю, что нога все время боится причинить себе боль.
Угу.
Если вот так вот сказать,
угу.
Да? Мы бережем наши мышцы, мы бережем наши связки. И чем дальше мы оттягиваем, тем труднее будет вопрос восстановления.
Для этого и проводится лечебная физкультура как один из консервативных методов
То есть лечения. До операции?
Конечно. Лечебная физкультура, она входит в консервативную терапию. Пациенты... мало того, что занимаются уколами, таблетками и прочим, угу. Они должны заниматься ежедневно, по нескольку раз. Есть пациенты, у которых ничего не болит, пока они именно занимаются лечебной физкультурой. Как только перестают заниматься, снова появляется боль. И мы занимаемся не тем, что мы пациента, там, допустим, год, два, три, просто тянем до эндопротезирования, что он испытывает боль. А наоборот, речь идет о том, что он эти три года он боль не испытывал, а потом в какой-то момент произошла декомпенсация такая, что уже не помогает, к сожалению. И вот именно тогда мы должны предложить эндопротезирование сустава.
Анжела Сергеевна, в период обострения заболевания очень многие употребляют обезболивающие средства. Я просто по личному опыту знаю, у меня муж прооперирован, ему поменяли тазобедренный сустав. И, конечно, это, я считаю, ужасная история, когда человек пьет без рекомендации врача, вот, что под руку попадает, там, обезболивающее. И, естественно, это может повлиять и на все остальные какие-то хронические заболевания, какие-то органы. Вот, как вы можете предупредить, если больно? Конечно же, нужно идти к врачу.
Конечно. Бывают боли в суставах. Ну, пациент думает, что они в суставах. Они не связаны именно с этим суставом. Например, коленный сустав, он может болеть из-за тазобедренного сустава. Боли в области тазобедренного сустава пациенту иногда показывают. Вот здесь наружу они могут быть связаны с мышцами, могут быть связаны с поясницей. Поэтому обязательно надо показаться врачу, чтобы он посмотрел на пациента, посмотрел на обследование, которое имеется, и определил уже дальнейшую тактику либо обследования, либо уже лечения.
Скажите, пожалуйста, не раз уже я задавала вопросы врачам вашей специализации, но ваш случай особенный, мне кажется. Вот как вы считаете, какое обследование нужно пройти перед приемом у врача? Что это такое должно быть? КТ, МРТ,
для рентген? Начала просто обычный рентген. Просто обычные рентгенограммы для коленных суставов, желательно с нагрузкой, то есть положение стоя. Для тазобедренных суставов можно без нагрузки. Просто рентген. Дальше врач уже на приеме решит, надо ли как-то расширять диагностический поиск МРТ, КТ, он сам назначит.
Чтобы продлить жизнь суставу, нужно иметь вообще полную информацию о состоянии здоровья человека. Фактор, безусловно, важный, это профессиональные какие-то условия. Это может быть человек, у которого физический труд очень тяжелый, да? Или сидящий, как у некоторых. Ну, за компьютером целый день сидим. Это тоже может послужить?
Конечно. Сустав, он питается, когда в нем происходит движение. Когда он травмируется при тяжелом физическом труде, он повреждается. Когда пациенты ведут сидячий или даже лежачий образ жизни, хрящ не получает питания, поэтому тоже происходят дегенеративные процессы, и он потихонечку...
Конечно, можно бесконечно повторять. Встаньте, пожалуйста, через 45 минут после сидения за компьютером, походите или пройдитесь по лестнице взад-вперед, и вот как об стенку горох. На наших некоторых подписчиков это не подействует. Кто-то считает, что если больно, зачем я буду причинять себе излишнюю боль? Вот. Вы говорите ЛФК.
Так обезболивающие препараты, да, нестероидные, противовоспалительные, стероидные препараты, они как раз направлены на то, чтобы убрать острую боль. То есть, которая сейчас, в данный момент. А вот именно лечебная физкультура и то, что, про что я рассказывала, оно имеет физиолечение тоже, оно имеет немножечко отсроченное действие, и поэтому пока оно не подействовало, назначаются вот эти вот препараты, которые не очень полезные, но, тем не менее, они на первой линии для того, чтобы убрать острую боль.
Такой вопрос. Все равно после первого приема у врача мы понимаем, что дальше Вот, да, хорошо, мы оттянем сейчас эту операцию. Но полноценной жизни рабочей все равно уже не будет, Анжела Сергеевна.
Почему? Если не будет болеть, если будет полный объем движений, тонус мышц будет сохранен.
Угу.
Ну, то есть у меня был пациент, который мне сказал спасибо, что я его отговорила. Он уже к нам в клинику поступил на протезирование коленного сустава. По-моему, он был из Вологодской области, точно не помню.
Собрал все документы?
Да, собрал документы, сдал анализы, поступил. Я пошла его осмотреть тогда, в тот день. Посмотрела снимок, да, артроз 3. Захожу к нему в палату, спрашиваю, где болит, в каком месте. Можете показать, не болит? Я спрашиваю, присесть можете? Он при мне присел на корточки даже. С протезом на корточке присесть очень сложно. С протезом коленного сустава. И я его спрашиваю, а зачем приехали? Он говорит, ну, мне сказали, протезировать надо. У меня он развалится скоро, там или ногу отнимут. Иногда я такой, так пугаю.
Кто это сказал?
Ну, иногда пугают так, что инвалидом станешь, коляску сядешь. Ну, это не часто до такого доходит, бывает, да. Но пациент, который приседает, бегает по несколько километров каждый день и не жалуется на боль, ну, какой ему протез? Я ему сказала, давайте мы вас выпишем. Когда будет болеть, тогда приедете, мы поставим.
Он не обиделся?
Нет, он не обиделся, наоборот.
Собрал столько документов, прошел всю эту историю с подготовкой.
Очень радостный, собрал документы, уехал через полгода где-то. Я смотрю, он записался ко мне на прием. Я думаю, ну, все, заболело, видимо. Он пришел ко мне, с женой приехал. И начал жаловаться на... Думал, тазобедренный сустав, оказалось, поясница. Я его отправила делать МРТ поясницы. Он мне очень благодарил. Говорит, вот я уже полгода благодаря вам без протеза хожу. Меня все устраивает. Говорит, ну, больше он у меня не появлялся. Но...
Дай бог, чтобы все было хорошо. Скажите, пожалуйста, вы за кулисами нашей программы рассказывали мне очень интересный случай о том, что человеку не нужно эндопротезирование делать, а он приходит и настаивает на этом.
Да, бывают пациенты, которые заблуждаются о том, что если сейчас протез не поставить, то потом сустав разрушится, и протез предотвратит это разрушение. Суть эндопротезирования в том, что мы пациента лишаем сустава и ставим туда железку. После эндопротезирования, к сожалению, иногда в редких случаях бывают проблемы. И некоторые пациенты, если у них такое случается, они даже жалеют о том, что согласились на эту операцию.
То есть лучше с болью, но со своей?
Нет. Если наша задача убрать боль.
Угу.
Если у нас получается убрать боль без протеза, значит, у нас все хорошо. Если у нас не получается, тогда мы уже сделали все, что могли.
И вот таким образом мы разрушаем сейчас миф о том, что все хирурги-травматологи готовы нас разрезать, поменять нам все суставы, лишь бы только выполнить свою миссию. Нет, это не так. Как часто приходится
отговорить? Наша миссия сейчас минимизировать количество пациентов, которым делается эндопротезирование.
Угу.
Будет хватать посттравматических случаев, рожденных каких-то случаев, дисплазии и прочее. А вот пациентов, у которых просто с течением жизни сам по себе развился артроз, то мы постараемся их вылечить.
Итак, дорогие друзья, вы можете задавать вопросы нашей гости, уважаемые подписчики. Тема сегодняшней передачи: как отсрочить эндопротезирование суставов, стоит ли это делать, почему надо отсрочку давать своим суставам. На эти вопросы отвечает врач-ортопед-травматолог Анжела Сергеевна Мулык. И возвращаясь к нашей теме, Мне хотелось бы вот еще какой вопрос задать по поводу ревизии. Андрей Иванович Надольский, когда уходил из студии, он не успел на этот вопрос ответить. Нужна ли ревизия в качестве профилактики? Не в тот момент, когда что-то сломалось или там что-то произошло. А вот, например, гарантийный срок. В интернете везде написано 15 лет, закончился. Нужно ли в этот момент менять сустав, проводить ревизию старого сустава? Вот.
15 лет – это 15-летние наблюдения. Через 10 лет будут писать 25 лет.
Угу.
Да. Ревизию надо, если... достаточно такой дискутабельный вопрос, на самом деле. Ревизию точно надо делать, если что-то беспокоит. Самая частая ревизия, когда, вот, скажем так, по техническим причинам, это, например, в тазобедренном суставе, когда идет износ кладыша.
Почему это происходит?
Это либо зависит от эндопротеза, либо от образа жизни пациента, от его особенностей, например, веса, и то, как часто он использует свой сустав, потому что идет трение,
угу.
и, соответственно, идет процесс естественного изнашивания. Когда это изнашивание достаточно большое, то есть, допустим, пациенту поставили 20 лет назад протез, естественно, он подстерся. И есть в большинстве протезов пластиковая прокладка. Они бывают разные, но чаще всего пластиковые. Если она стерлась значительно, то лучше ее поменять, потому mm-hmm. что продукты стирания вот этой прокладки, они могут вызвать остеотическое воспаление вокруг протеза и в какой-то момент уже придется менять не просто прокладку, а весь сустав. То есть, когда мы меняем прокладку, мы не трогаем кость. Когда мы меняем протез, мы кость трогаем. Это более травматичная операция. Надо ставить более мощные конструкции, и пациентам сложнее восстанавливаться. У нас была пациентка, у которой мы брали на ревизию по поводу износа вкладыша. А на операцию уже выяснилось, что...
Спустя надо... какой срок? Сколько лет я прошло?
Не помню, честно, сколько прошло. Mm-hmm. Это давно было. На операции выяснилось, что ей надо менять не только вкладыш, но и все. И ножку, и чашку.
И что? Вы выводили ее из наркоза, задавали вопрос?
Ну, мы предупреждаем пациентов о том, что есть такой mm-hmm. вариант развития событий.
А на рентгене, на МРТ это не видно?
Не всегда.
То есть после только
да,
того,
уже
как...
на операции у нас вот такая ситуация возникла, и нам пришлось менять.
Я все время думаю о том, что действительно кость-то после того, как произошла операция, она же продолжает жить своей жизнью, она же продолжает разрушаться.
Ну или наоборот крепко. Ну, есть остеопороз. Это когда она становится, скажем так, более рыхленькая. А есть остеосклероз, когда она становится более плотная.
Угу. Как привести все к склерозу?
Не надо приводить все к склерозу, нужен баланс. К сожалению, когда начинает развиваться остеопороз, то если кость становится мягкой, то протез, когда-то в ней хорошо стоявший, уже может начать расшатываться, и тогда это вызывает болевой синдром. Естественно, это надо... делать ревизию.
Любите свою работу, Анжелка?
Конечно, люблю.
А что вам больше нравится оперировать? Коленки или тазобедренные?
Я все люблю, чем занимаюсь.
Да. Удивительно, что в вашей профессии вот такое нежное отношение к тому, что вы делаете. Потому что я видела, это действительно очень большой труд. Это не ювелирная работа. Тоненьким пинцетиком. Это же большие инструменты. Кстати, те инструменты, к которым вы прибегаете, я полагаю, что плотницкие, как сказал один из ваших коллег.
Да.
Ломаются ли они во время операции, спрашивает один из подписчиков.
Ну, не в пациенте, скажем так. Это все снаружи происходит.
Угу.
Поэтому бывает, да. Ну, у нас всегда есть замена, поэтому проблемы.
У вас есть свой технический парк?
Нет, у нас есть большое количество похожих друг на друга наборов. Угу. Просто если какой-то инструмент вышел из строя, мы просто его отдаем либо на ремонт, либо утилизацию и просто берем новый.
Скажите, пожалуйста, когда происходит замена сустава, полностью ли удаляется кость или частично?
Удаляется сустав.
Удаляется вместе только сустав.
С частью кости. Да, да, удаляется весь хрящ.
Бывает так, что вся кость удаляется?
Это смотря какой перед нами пациент. Если это, допустим, онкологический пациент, и надо убрать опухоль, бывает, что удаляется там половина кости всей, и нам надо это заместить эндопротезом. Но стандартно мы удаляем хрящ и как можно минимальное количество костной ткани, потому что это материал, который надо сохранить максимально для пациента.
А как часто вы сталкиваетесь с онкологической проблемой?
Я онкологических пациентов не оперирую. У нас этим занимается онколог.
Но это тоже сопутствующее заболевание, которое доставляет огромное количество неприятности человеку. Но сама по себе операция, естественно, всех пугает. И все хотят отсрочить операцию. Ну, по крайней мере, те люди, которые боятся боли, это точно. Особенно боятся вот этого первого периода после того, как просыпаются от наркоза. Вы не подскажете, вот, чтобы успокоить наших подписчиков, сколько болевой синдром послеоперационный длится?
У всех по-разному. Все зависит от болевого порога самого пациента. Есть пациенты, которым трудно выйти из палаты даже после операции. Но боль, она с каждым днем все будет меньше, меньше, меньше. У меня была пациентка, у которой вообще ничего не болело. И прооперировала оба коленных сустава. И оба раза она даже отказывалась от костылей. Ходила, положив руки на поясницу по отделению. Говорю, у меня ничего не болит, я просто расхаживаюсь. Что?
Я знаю, что после таких операций люди даже продолжают заниматься экстремальными видами спорта.
Да, и, парашютами, и в горы ходят.
И скалолазание.
У меня скалолазов еще не было. Балетом занимаются, балерины были у нас.
Но благодаря тому, что они соблюдали все правила реабилитации, да, это помогает.
Да.
Анжела Сергеевна, вопрос, насколько серьезно нужно подходить к этому вопросу реабилитации послеоперационной. Все-таки я вас прошу немножко прокомментировать, несмотря на то, что мы говорим про отсрочку. Но тем не менее.
Реабилитация – это очень важный этап. Скажем так, половина, 50% – это то, что мы сделали операцию успеха. Да? Вторые 50% успеха – это именно реабилитация пациента, и она начинается еще до операции. Как правило, это именно вот лечебная физкультура, которую пациенты должны делать до. Чем лучше у пациентов объем движений, чем лучше у них мышечный тонус, тем легче им будет восстановиться. Если мышцы не работают, это может быть одной из причин послеоперационных болей. Поэтому если они подготовились заранее к этой операции, то и после операции будет намного легче.
Как часто та отсрочка, которую вы предпринимаете вместе с пациентом, помогает ему прожить без протеза, ну, допустим, 2-3 года? Или все-таки...
Это все очень индивидуально, зависит от, опять же, пациента. У меня, правда, были пациенты, которые ко мне приходили, их отправляли на эндопротезирование. Мы с ними, я говорю, давайте попробуем вот те методы, о которых я говорила. И были пациенты, которым прям сразу все помогало, и они счастливые ходят без протеза.
Давайте еще раз повторим, как это выглядит. Это что? Укол? Это...
Если говорить про стромальную васкулярную фракцию, да, то, что мы с жировой клетки, с живота берем, это просто внутрисуставная инъекция. В коленный сустав, тазобедренный мы делаем под контролем ОПА, у нас операционный. Если говорить про концентрат красного костного мозга, мы чаще всего используем его при асептических некрозах. Это внутрикостная патология, поэтому нам надо провести каналы в костной ткани и туда уже вводить непосредственно в зону некроза. Поэтому операция немножечко более травматичная.
Мягко говоря, это под наблюдением аппаратуры.
Она, как правило, мини-инвазивная, после нее не сильно болит, но кость мы все равно затрагиваем, в отличие от внутрисуставных инъекций.
В первом случае вы это делаете амбулаторно. Достаточно того, чтобы приехать?
В нашей клинике мы и то, и другое делаем в стационаре. Заводим историю болезни. Как я уже говорила, мы часто этим дополняем какие-то операции. Например, на мениске или при каких-то других манипуляциях. Много где делают эти процедуры амбулаторно, но для того, чтобы в нашей клинике помочь пациентам, мы все это через госпитализацию делаем.
Но все равно это по формате фест-трак, да?
Конечно, короткая. Да. Я пациентов на следующий день домой отпускаю.
Скажите, пожалуйста, пациенты всей России могут приехать к вам на данную операцию. Правильно? Это же вы работаете в федеральной клинике.
Да.
Клиника высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета. И, соответственно, человек, который приедет к вам, должен подготовиться заранее. Он высылает вам пакет документов?
Ну, всех...
Вы проводите онлайн-консультации?
Мы проводим не онлайн-консультации, мы рассматриваем... Это нельзя назвать онлайн-консультацией. Как правило, пациенты приходят кому-то из наших докторов на амбулаторный прием, и наш доктор уже смотрит.
А если он с Дальнего Востока?
Если он с Дальнего Востока, он может прислать свои обследования и жалобы, анамнез, чем он спасался, на электронную почту нашего отделения.
Хорошо. А нужна какая-то рекомендация из поликлиники по месту жительства, где он живет? Или достаточно того, что вы ему подскажете, какой перечень документов?
Нет, если он хочет попробовать, он может прислать. Чаще всего на эти процедуры пациентов отсматриваю я, потому что я ими потом и занимаюсь. И если я принимаю решение в пользу того, что мы попробуем, то пациента оформляют. Если нет, то нет.
У вас большая команда ортопедов-травматологов, и судя по тому, что вы говорите, 5-8 операций завтра у вас, да, планируется, проблема продолжает оставаться актуальной. В завершении нашей программы у нас осталось 6 минут. По традиции гости нашего эфира дают совет пациентам, чтобы избежать или чтобы предотвратить или в качестве профилактики по теме. Вы можете дать какой-нибудь совет нашим радиослушателям?
Совет: не надо терпеть боль и годами ходить, что само пройдет. Как минимум сделать рентгеновские снимки той области, которая болит, и показаться травматологу-ортопеду, который занимается именно данными суставами. То есть, если вы знаете, что он занимается плечом, допустим, а у вас болит коленка, лучше поискать ортопеда, который чаще всего занимается коленным суставом. Конечно, любой ортопед может проконсультировать и по любому суставу, по любой кости. Это не входит в его область знаний. Но лучше искать именно узконаправленного специалиста. выполнять все рекомендации, которые пациенту даются, они даются.
И это не голословно, да? Вот сейчас вы произносите, да. Потому что профилактика, лечение, послеоперационное восстановление, реабилитационная программа, это все должно быть. Это же вот на поверхности лежит. Хочешь быть здоровым, выполняй.
Да, просто если доктор пишет вот такой вот список рекомендаций, выполняется там 20% из них, то, естественно, шансов на успех того, что это все поможет, мало. Я всем стараюсь объяснять, что лечение должно быть комплексное. Каждая моя строчка, она направлена, ну, которую я пишу, она направлена на то, чтобы закрыть боль со своей стороны. И когда со всех сторон она будет закрыта, она пройдет. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Я предупреждаю пациентов, с которыми у меня есть сомнения, мы ведем диалог. Если не будет помогать, через какое-то время придите мне, покажитесь, не теряйтесь. Мы тогда уже подумаем, что можно сделать еще.
Анжела Сергеевна, и такой вопрос. Операции по замене тазобедренных коленных суставов проходят в некоторых случаях по квотам.
Угу.
Это возможно, получить, конечно, квоту. А вот то, о чем мы сегодня с вами говорили, это лечение передоперационное.
Угу.
Попытка сохранить сустав или снять болевой синдром. Это возможно по ОМС, по квотам?
Вы имеете в виду вот эти процедуры? Про,
да.
Мы бесплатно это можем сделать пациентам, которым мы выполняем какое-то оперативное вмешательство. На сегодняшний день изолировано введение с нормальной васкулярной фракции концентрата красного костного мозга по ОМС не сделать, что-либо сделать за наличный расчет, либо уже как дополнение к
какому-то
оперативному вмешательству, угу. Да, но это мы уже выбираем, смотрим пациентов, которым оно необходимо.
Анжела Сергеевна, я очень рада, что вы пришли сегодня к нам в студию. Наконец-то сбылась моя мечта, потому что действительно я считаю, что человек, женщина, пришедшая в такую сложную, физически сложную профессию, это уникально. Большое вам спасибо. Ну и, конечно, пусть Господь благословит ваши руки. Ваше сердце, оно с любовью относится к каждому из пациентов. Пусть благословит ваши руки женские силой и мудростью, потому что все-таки это такой серьезный процесс. Дорогие друзья, сегодня в нашей студии была врач-ортопед-травматолог Мулык Анжела Сергеевна. И в завершении программы мне хочется всем нашим подписчикам, которые смотрят программу «Врач от Бога» в других сообществах, не в проекте «Врач от Бога», а, допустим, мы стримим в другие сообщества. Имейте в виду, что на свои вопросы, которые возникли у вас в ходе передачи, и вы по какой-то причине или не успели получить ответ, или размышляли, стоит ли его задавать, или советовались со своими родственниками, вы можете подписаться на наше сообщество, на страницу, на группу, которые есть везде, и в Одноклассниках, и в Телеграме, и в Яндекс.Дзене, и уже там написать свои вопросы. В течение недели мы на них отвечаем. У вас найдется несколько минут между операциями, чтобы прокомментировать ответ или вопросы наших подписчиков.
Конечно.
Желаем вам всего самого наилучшего, крепкого здоровья. И бабушкам вашим низкий поклон. И мое предложение остается в силе.
Хорошо.
Будем рады увидеть их в нашей студии. Итак, дорогие друзья, напоминаю, что наш проект выходит каждый понедельник в 19:00 в прямой эфир. А архивы нашей передачи вы можете найти в сообществе, странице и группе «Врач от Бога». До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.